Мир Божий вам, братья, сестры. Мы сейчас прочитаем Слово Божие и помолимся. Мы будем читать книга «Исход», прочитаем 17 главы, первых 7 стихов и помолимся. Книга «Исход», 17 глава, мы прочитаем сначала 7 стихов. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню. И расположились станом Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня? Что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта уморить жажду и нас, и детей наших, и стада наши? Моисей возопил Господу и сказал: что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею: пройди пред народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, и возьми в руку твою и пойди. И вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек место тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: если Господь среди нас или нет. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за сегодняшний день. Мы благодарны Тебе, что дал также возможность и вечером собраться перед лицем Твоим. Господи, благодарим Тебя, ибо только Ты имеешь один намерение во благо для нас. Слава Тебе, что Твои общение с Тобою перед лицем Твоим, они всегда живительны для нас, они всегда питательны для нас. Господи, ибо только Твое Слово может в действительности преображать нас, Твой чудный образ, изменять наш характер, изменять все наши привычки и делать наши дела, делать нашу жизнь богоугодной. Благодарим Тебя, Господи, за это. И пусть этот час, вечерний час общения перед лицем Твоим, будет в действительности часом благословенным для нас. И в этом часе пусть нашими устами, нашими сердцами будет прославлено Твое святое имя. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Итак, мы с вами опять возвратились к посланию к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, где апостол Павел в 10 главе, обращаясь к верующим в городе Коринфе, обращается с самым серьезным предупреждением о том, что он говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, все крестились Моисея в облаке, в море, ели одну и ту же духовную пищу и пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». И заметьте, что дальше здесь написано в этой главе. Мы уже третье воскресенье подряд обращаемся к этому тексту, и поэтому здесь написано, что все, 11 стих, все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Вот для чего, оказывается, нам читать Библию, вот для чего, оказывается, нам исследовать Писание. Это не просто расширяет наш кругозор, расширяет наши познания истории. Не для этого А здесь написано нам в назидание, как и здесь сказано, что это были как образы для нас, чтобы мы, читая об этом, размышляя об этом, в действительности нам жить свято, нам жить богоугодной жизнью, нам жить так, чтобы в действительности имя Господне прославлялось и в хождении нашем, в жизни нашем, и в нашем служении, и даже в нашем размышлении. И поэтому он говорит, предостерегает: «Братья, напоминаю вам, не хочу оставить вас в неведении». В каком именно? Не ропщите, как некоторые. Не станем искушать Христа, как некоторые. Это очень серьезно. И посему мы обратимся к прочитанному тексту. 17 глава, книга «Исход». И третья наша беседа сегодняшняя называется «Вода из скалы». Как получилось? Что делает Господь? Это не то, что, скажем, они слышали, как мы теперь живем. То есть мы сегодня никогда не были свидетелями того, как в действительности Господь сделал какое-то чудо сверхъестественное. Ну, как мы почитали здесь, что Господь разделил воды Черного моря, и они стояли стеной и по одну сторону, и по другую сторону. Никто из нас этого не видел. Никто из нас не может засвидетельствовать о том, как и дальше мы прочитали, что воды сделались нормальными, были горькими, были непригодными для питья. Но вдруг Господь так сделал, пришли к тому месту, и когда люди возопили о том, что вода непригодная, он говорит: вон дерево растет, и вы бросьте туда, и вода сделалась сладкою. Или как здесь дальше мы прочитали, что они пришли, там было 12 источников, там было 70 финиковых пальм. Или как здесь мы прочитали дальше о том, что двинулось все общество сынов израильских, пришли в пустыню Син. И в действительности не было воды. Не было, как здесь народ возроптал, и нечего им кушать было. И вот Господь дал им манну, хлеб небесный. Им захотелось мяса, и Господь дал им мясо. Это удивительные чудеса. И вместо того, чтобы, видя это все, эти люди могли в действительности прославить Господа, вместо того, чтобы сказать: да, в действительности мы очевидцы того, что Бог среди нас. Если бы Господь не был среди нас, если бы Господь не обитал среди нас, то как бы это все могло произойти? Но вместо этого постоянно ропот и недовольство. Почему так? Почему эти 40 лет надо было водить по пустыне? Почему вместо 40 дней они шли 40 лет? Мы читаем в книге Второзаконии, 8 глава, здесь идет объяснение. Здесь для народа израильского и для всех последователей, для всех поколений, 8 глава, книга Второзакония, записаны следующие слова: «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы живы были и размножились, и пошли и завладели землею, которую клятвой обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет. Для чего? Чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которой ты не знал, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Посмотрите, как Господь заботился, как Он печется об этом народе. Дальше Он говорит: «Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет». Вот какой Господь. Итак, Он ведет их. Итак, посмотрите, чтобы испытать тебя, для того, чтобы показать испорченность человеческой натуры, человеческого характера. Знаете, люди не соглашаются с этой характеристикой Слова Божьего. Люди обычно думают и говорят: «Да, я хороший, я не убийца, я не хуже других людей». Но Писание говорит: «Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено», пишет пророк Иеремия. Крайне испорчено. Вот что хочет показать Господь, ведя Израиль по этой пустыне. Вот что хочет Господь показать, когда и нас иногда Он ведет через пустыню. Когда и в нашей жизни случаются такие моменты, когда в действительности и пить нечего, и есть нечего, и солнце палит, и в действительности мы попадаем в такие ситуации, в которые, кажется, нету выхода. Господи, что делать? И Писание говорит: остановитесь на путях ваших. Остановитесь. Поразмыслите, порассуждайте, подумайте. Нет, не потому, что мы грешнее или вы грешнее. Господь это делает. А Господь хочет, чтобы в действительности мы сами со стороны себя увидели нашу греховную сущность, нашу греховную испорченность. Хочет показать нам нашу истинную природу, кто мы есть на самом деле. Так вот, сколько раз Израиль говорил: «Все, что скажет Господь, мы исполним». И тут же, буквально через несколько дней, в самое короткое время, они забывали о своем обещании и опять возвращались к тому, как они были. Не бывает ли в нашей жизни так, что мы что-то слушаем, да, оно касается нас, и мы тогда говорим: «О, Господи, уже с сегодняшнего дня я начну новую жизнь, с сегодняшнего дня больше ни одно слово ропота, недовольства не сойдет с моих уст, с сегодняшнего дня все, я начну жить свято». Но начинается новый день, и у нас опять то же самое. Мы возвращаемся. Почему так? Потому что Господь хочет, чтобы мы в действительности увидели нашу греховную природу со стороны. Кто мы есть на самом деле? Мы никогда не сможем в действительности сами себя исправить. Мы никогда не сможем поднять себя от земли. Сколько бы вы ни брали себя за свои волосы и старались поднять, вы никогда не оторветесь от земли. Потому что это закон притяжения. Только один Господь может нас изменить. Только один Господь может изменить нашу греховную природу и сделать нас новой тварью. Бог хочет показать именно через это. Когда-то Он испытывал язык и царя иудейского. Да, царь иудейский понимал, что, хотя он и сказал когда-то, когда заболел перед своей, во время этой болезни, он сказал: «О, Господи, вспомни, как я ходил перед лицем Твоим с преданным сердцем и всегда старался делать, творить добро, вспомни об этом. Почему я должен в расцвете сил своих, я должен умирать всего 10 лет, побыв на царском престоле?» А всего он процарствовал 25 лет в Иерусалиме. Почему, Господи, Ты так рано допускаешь? Ну, вспомни же! Разве я хуже других людей? Разве я хуже и грешнее тех людей, которые утопают во грехах, но у них силами и они крепки, и дети их с ними, и все, и они не пишут завещание? И Господь говорит, хорошо, 15 лет еще добавил. И вот присылает он к царю Езекии послов с далекого Вавилона, чтобы пришли, посочувствовали, проведали царя Езекию, потому что слышали, что он был смертельно болен. А Езекия после этой болезни, он пообещал Господи, теперь, отныне, с завтрашнего дня, мы каждый день со звуком струн будем петь песни в храме, будем прославлять тебя, все, больше ничто не сможет остановить меня. Ну вот пришли послы с Вавилона, расспрашивают, и мы не видим ни единого слова о том, чтобы Езекия рассказал о том, какой ценой он остался жив, кто избавил его от смерти, кто дал ему исцеление, показал ему вместо этого. Совершенно другие вещи показаны были. Оружейная комната, оружие, золото, серебро, все было показано. И когда вы будете читать книгу «Паралипоменон», там в одном месте написано, что да, Господь всегда был с Езекией, всегда. Но только при послах вавилонских он оставил Езекию. Для чего? Чтобы показать Езекии его греховную природу, его греховную сущность. Что если он и жил свято, если он в действительности делал добро, будучи царем, если он в действительности сделал то, что ни один царь не делал так, как он во всем поступал, как отец его Давид, то это не его заслуга, это заслуга Господа. Это Господь делал через него. Это Он давал ему и хотение, и действия по своему благоволению. И посему, когда Господь отошел на какое-то время, не потому оставил его, что он грешный человек, а потому, чтобы потом показать ему Езекия, вот оно, что значит наше человеческое обещание, что значит наше решение нашей плоти, насколько оно нереально, насколько оно слабо, бессильно. Никаких испытаний тебе не было послано, никаких гонений не было. Казалось бы, все было хорошо, и ты не смог в этой встрече с этими языческими людьми, с представителями языческого народа, поклоняющегося идолам, показать, что ты являешься сыном Всевышнего Бога, что ты являешься поклонником Бога неба и земли, Всевышнего Бога. Вот как оно получается. Так вот, хорошо, когда в нашей жизни все хорошо, мы тогда даем Богу обещания, мы говорим, да, я всегда буду петь тебе, всегда со звуком струн, я всегда буду в доме твоем, всегда буду прославлять тебя. Но помните, как когда-то сказал сатана в Божьем присутствии? Да, ты оградил чудно Иова, хорошо ему благодарить тебя, ты окружил его заботами, насыщаешь его милостью и щедротами. А вот коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? Вы знаете эту историю. Мы с вами много воскресений подряд посетили именно этой книге, книге Иова. Так вот, коснись его все это. А потом он еще подступает к Господу и говорит, ну хорошо, а вот в плоть его коснись, посмотрим, прославит ли он тебя, как он тогда сказал, да будет имя Господне благословенно. И Господь допускает, это делается. Так вот, почему испытание, чтобы никто не хвалился, а хвалящийся хвалился Господом. Милыми, как часто мы в своей жизни говорим: «О, я не таков, как этот человек. О, я никогда, Господи, не отрекусь от Тебя, если даже все отрекутся. Господи, я готов за Тобою и на смерть, я готов за Тобою везде и повсюду следовать». Как мы поем: «За Христом я следовать всегда готов». Через пустыни и через потоки рек. Да, нам кажется, что мы будем такими. Но очень часто в жизни, когда нас Господь, как здесь написано, мы прочитали, двинуло все общество сынов Израилевых из пустыни, уже вышли из пустыни, все, уже кончилось это жаркое пустынное солнце, палящее солнце, и они пришли, расположились станом Рефидиме, но не было там воды, не было 12 источников, нету. И где доверие ваше? Нету. И начался ропот. Посмотрите, здесь очень и очень поучительные слова для нас. Это слова, которые должны нас насторожить особенно. Посмотрите, кого народ укорял? Он укорял Моисея. Хорошо. Но что говорит Моисей? Что вы укоряете меня? В том, что они укоряли Господа, Моисей говорит: вы не меня искушаете, а вы искушаете Господа. Нам кажется, что мы высказываем свои претензии человеку, как и здесь они высказывали претензии Моисею. «Дайте нам воды пить». А Моисей говорит: это укор Господу, потому что это не я вас привел в пустыню. Это не мое желание. Господь послал меня, и я веду вас так, как Господь дает мне указания. Не я выбираю путь. Не я являюсь штурманом, как в кораблях, как в самолетах. Есть штурманы, которые ведут. Моисей говорит: это не я прокладываю вам путь на карте, что вы должны завтра туда или туда идти, это Господь ведет. Что вы меня укоряете? Как часто мы не задумываемся об этом, что, укоряя кого-то, мы не соглашаемся с Господом, мы укоряем Господа, мы ропщим на Господа. Недаром Павел пишет послание к Коринфянам, мы читали этот текст: не ропщите, как некоторые, и они погибли. Это очень опасно, дорогие мои, очень опасно. Это серьезнейшее предупреждение. Бог ведет через пустыню, Бог допускает бедствия, Бог их привел туда, где нет воды. Но тот же Бог, который вел их через пустыню, тот же Бог, который привел их в Рефидим, это тот же Бог, который разделил Красное море, это тот Бог, который дал им манну, это тот же Бог, который дал им мясо в пустыне, это тот же Бог, который сделал воду сладкою и с горькой, это тот же всемогущий Бог. И если Он это делал до этого времени, то Он сделает и в Рефидиме, только потерпите немножко. Поблагодарите Господа за то, что Он вам недостойным оказал столько внимания. Как трудно быть благодарным Господу. Как трудно, дорогие мои. Я хочу сказать, невозможно быть благодарным Господу. Невозможно. Людям невозрожденным невозможно быть благодарным Господу. Люди невозрожденные, они всегда найдут место для ропота, для недовольства, для того, чтобы огорчать, для того, чтобы укорять. А люди, рожденные свыше, люди, которые в действительности поняли, что сделал для них Господь, они говорят: пусть даже смоковница не даст плода, пусть даже на нива тоже не будет плода,
пусть в загоне скота не будет, но это не является причиной ропота, но и тогда, он говорит, моя душа будет петь, но и тогда мои уста будут прославлять Бога, и тогда в действительности мое сознание будет наполнено особым благоговением и почтением Бога. Почему? Потому что я недостоин. Я недостоин даже самого маленького, самого ничтожного. Я недостоин из того, что Господь посылает. И, Господи, поэтому, если Ты лишишь меня всего, абсолютно всего, если Ты, Господи, поведешь меня и поставишь меня в жаркой пустыне, которая в действительности будет безводная, безлюдная, то и то это будет особая милость Твоя. Потому что по своей сущности и греховности я достоин гораздо, гораздо худшего. Как трудно быть благодарным. Но Бог ведет нас иногда через пустыню и допускает бедствия, чтобы показать нам именно насколько мы неблагодарны Господу. Мы сегодня утром говорили, 6 глава Деяния святых апостолов. Люди, пришедшие с других стран, люди, которые жили далеко от Палестины и пришедшие сюда, в Израиле, пришедшие в Иерусалим. Смотрите, кто-то пожертвовал свои дома для того, чтобы этих людей принять. Эти люди где-то жили, они же не на улице жили. Это не были государственные пособия, государственные дома, где бы в действительности там жили беженцы, там жили эмигранты по какой-то программе, где бы они могли бы платить совсем очень низкую плату, как сегодня для людей с низким доходом есть особые программы и тому подобное. Нет, это были верующие люди, которые свои дома отдали этим беженцам, отдали этим людям, которые сейчас живут в Иерусалиме. Все, они уверовали, приняли Господа. И вместо того, чтобы благодарить Бога, чтобы прославлять Господа, чтобы в действительности вместо этого им показалось, что к ним плохо относятся. Вот какова сущность, какова природа человеческая. Нету благодарности. Второе, на что хочу обратить ваше внимание, избавление. Господь послал избавление этому ропщущему и укоряющему Моисея народу. Он послал избавление. И Он говорит здесь, Господь, возьми с собой некоторых старейшин израильских. Моисей, возьми жезл твой. Когда-то Моисей уже говорил, то есть Господь говорил Моисею, что вы ропщете, что ты держишь в руке твоей? Моисей говорит, жезл. Ну так простри этот жезл. И помните, когда Моисей простер жезл, что случилось? Море расступилось. Так вот, он говорит, ты же имеешь жезл, Моисей, возьми с собой некоторых старейшин, жезлом, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди, я стану перед тобой там на скале в Хариве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин. Вот оно что. Чудное избавление. Да, людям неверующим кажется, что абсолютно здесь, ну, никто не поможет, что здесь уж, ну, бессмысленно ожидать какой-то помощи от Господа. Никто не поможет, ниоткуда взять. Как когда-то один сановник, на руку которого опирался царь, и когда пророк пришел и сказал, помните, он говорит, завтра в это же время здесь, в Самарии, будет, помните, там, мера лучшей муки, мера ячменя, и все. И сказал цену какую-то. И этот сановник обращается к царю, он говорит, он не в своем уме. Да если бы Господь окна небесные открыл, и то может ли это быть? Дорогие мои, кто был прав в это время? Это был советник царя. И вдруг какой-то приходит пророк, Господень, и говорит совершенно иное. Ну, кого же царь будет слушаться? Это специалист говорит. Это невозможно. А пророк говорит, ты увидишь, но ты не будешь есть эту. Вот так бывает в нашей жизни. Кажется, все, перед нами стена, все, мы пришли в тупик. Все, для чего ты нас привел сюда? Смотрите, жаждал там народ. И начинает говорить, зачем ты вывел нас из Египта, уморить жажду и нас, и детей наших, стада наши? Разве Моисей их выводил? Разве идея выхода из Египта Моисею принадлежала? Бог меня послал. Господь говорит, это тот Бог, которого вы исповедуете. Он вас послал. И вот Господь чудным образом напоил, ударить скалу необходимо. И апостол Павел пишет, мы прочитали, все они пили одно и то же питье, а скала кто был? Христос. Вот оно, от самого начала и до самого конца. Источником всех наших благословений, источником всех наших благ, нашего спасения и также всех наших материальных улучшений, всех щедрот, милостей, которыми Он насыщает нас, является наш Господь Иисус Христос. Ибо все им, все через Него, через Христа, чтобы мы понимали это. Так вот, к чему привел ропот пустыни. Грех мира стал причиной смерти Господа Иисуса Христа. Господь сказал, ударь по скале. И только потому лишь, что Господь ударил эту скалу, лишь только потому, что Господь вознес на крест своего Сына возлюбленного посредством Его смерти, посредством Его спасения, мы сегодня можем пить эту живую воду. Посредством этого мы сегодня можем вкушать эту небесную манну. И посмотрите, даром выходят они, рано поутру выходят даром в пустыне, они собирают манну, ангельский хлеб. Они не работают, а абсолютно никаких нету усилий, ничего нету. Только выйди и собирай. И вместо этого ропот, вместо этого недовольство. Милые мои, лучше умереть с Господом в пустыне, чем жить без Господа в палатах, в царских чертогах. Они говорят, если Господь среди нас, вот о чем, а это же искушение. Если Господь среди нас, начинают роптать, искушая Господа. Еще немного, Моисей говорит Господу, что мне делать, потому что еще немного и побьют меня камнями. Если Господь, этот народ не понимает, как и многие из нас сегодня не понимают, что лучше жить в пустыне, но с Господом, лучше иметь жажду воды, лучше не доедать, лучше голодать, но с Господом жить, чем жить в царских чертогах, иметь изобилие пищи, изобилие питья. Вот оно преимущество. Жить с Господом – это не значит жить в изобилии. Жить с Господом – это не значит иметь полностью все, во всем удовлетворенность в плотских желаниях. Нет. Жить с Господом – это значит иметь духовную удовлетворенность. Это значит питаться им. Это значит вкушать Его. Поэтому лучше умереть с Господом, чем жить без Господа. Лучше в пустыне, как когда-то брат Ковальчук говорил, лучше жить в тюрьме, но с Господом, чем жить на воле, но без Господа. Народ этого не понимал. Вот оно что. Это и неудивительно, потому что кругом была пустыня, все кругом было мертво, а веры нету. Так вот, дорогие мои, Мы имеем много примеров библейских, когда в действительности люди имели такую веру, такую надежду, что даже они согласны были умереть, сгореть, но не изменить Господу. Помните этих четырех, или вернее, трех юношей, которые когда-то заявили царю Навуходоносору, что мы твоему идолу, мы твоему Богу поклоняться не будем. И даже если ты бросишь нас в печь, и пусть она даже будет в 7 раз сильнее раскалена, нас Господь силен избавить от смерти. Но если Он не избавит, если в Его воле то, чтобы мы сгорели в этой печи, то это не служит причиной для того, чтобы нам изменять нашему Богу, чтобы предать Его интересы и поклоняться твоему мертвому идолу. Вы помните эту историю? Да, в действительности, представляете, как рассвирепел царь Навуходоносор. Почему? Потому что, действительно, эти юнцы, трое, которые стояли перед ним, они всецело зависели от его единственное слово. Он сейчас скажет слово «бросьте их», и все, их жизнь закончилась. И мы посмотрим, поможет вам ваш Бог или не поможет. Они имели веру, лучше умереть, но с Господом, чем жить в царском дворце и чем учиться в лучшем университете того времени, но быть без Бога, изменить Богу. Помните, они учились вместе с Даниилом в Навуходоносорском университете. Для них широчайшее будущее открывалось. Они бы с советниками царя Навуходоносора, все они должны были бы работать в его правительстве, не просто где-то на периферии. Но они пожелали пойти лучше в огненную печь, но быть с Господом. К сожалению, мы не видим, чтобы народ Израиля сказал: «Да, лучше быть без воды, лучше умереть в пустыне, но с Господом». И если есть на то Его воля, чтобы нам здесь умереть, мы умрем, но мы с Господом. Но не будем искушать Господа. Мы не будем роптать, ни единого слова ропота не сойдет с наших уст. Почему? Потому что Бог между нами, Он нас ведет. И если Он привел сюда, в пустыню, где действительно все вокруг, кругом мертво, значит, это Его воля. Как Иов сказал: «Неужели доброе будем принимать, а злого не будем? Да будет имя Господне благословенно и прославлено. Наг я вышел из чрева матери, наг я и уйду». Так точно и здесь. Да, мы пришли в пустыню. Да, это Господь нас привел через Моисея. Моисей, знай, что мы лучше умрем в пустыне без воды, без хлеба, без манны. Лучше умрем, но ни единого слова недовольства не сойдет с наших уст, а лишь только одна благодарность. Лишь только славословие Господу. И помощь пришла. Милые мои, как это ужасно! Господь дал им воду. Господь вышел им навстречу. Но в каком состоянии это было сделано? Это не было сделано, что Господь в действительности сказал: «О, какой народ! Видишь, как он когда-то сказал сатане, а ты понуждал меня, а видишь, каков Иов, а ты заставлял меня». Так точно и здесь, там в небесном мире за Израиля шло сражение, как когда-то пришел ангел в ответ на молитву Даниила. Вот, и он говорит: с первого дня, как только ты начал молиться, молитва твоя услышана, но князь царства персидского, он противостоял мне. То есть там, в небесной сфере, то, что сокрыто от наших глаз, там идет жесточайшее сражение за каждого из нас. А ну-ка, поведи их, Господи, через пустыню. А ну-ка, не дай им в это время воды. Посмотрим, будут ли они благодарить Тебя, будут ли они славить Тебя, будут ли они служить Тебе. О, дорогие мои, как бы хотелось, чтобы имя Божье было прославлено, как оно было прославлено Иову. Да будет имя Господне благословенно, он сказал, и прославлено. Я представляю себе, как ликовало, радовалось и торжествовало небо. И Господь говорит, а ты побуждал меня, ты заставлял меня это делать. Если бы мы сегодня больше и больше рассуждали и размышляли о том, кого мы представляем здесь на земле, чьи мы дети, как смотрит мир сегодня на нас, что делается, что делают люди, окружающие нас, видя нашу жизнь, наше хождение, в действительности могут эти люди сказать, о, это в действительности люди, уповающие на Бога. Они ничего не боятся, они согласны жить в пустыне, но лишь бы с Господом. Они согласны умереть, но лишь бы с Господом. И Господь послал им воду. Так что это не было благоволение Божье особое. Это был результат искушения Господа. Есть ли Господь среди нас? Да, есть, Господь сказал. Я среди вас. Поэтому ведите себя соответствующим образом. Итак, да поможет нам Господь, дорогие мои, читать эти библейские примеры, примеры Ветхого Завета, которые оставлены нам здесь в назидание, как тут написано. Все это происходило с ними как образы, а нам описано в наставлении, нам, достигшим последних веков. И поэтому, кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть? Кто думает? Кто думает, что он всегда все правильно говорит, что он всегда все правильно действует, подумайте, а одобряет ли наши действия Господь? Может ли Господь сказать аминь на наши слова, на нашу речь? Может ли Господь сказать, о, благословен человек, ты верен в малом, ты в действительности соответствовал тем словам, которые я тебе сказал, или в нашей жизни получается так, как в Израиле, ибо не о многих из них благоволил Господь, поэтому они все погибли в пустыне, они все умерли и не вошли в землю обетованную. Конечно, мы могли бы еще много говорить на этот счет, потому что это имеет и прообразное значение, очень великое значение, потому что весь этот Ветхий Завет, он имеет еще и образное значение, то есть духовное содержание, духовный смысл. И Павел об этом пишет, заметьте, это не то, что я придумал. Посмотрите, все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. То есть, это скала, которую они ударили, это есть никто иной, как тут написано, камень же был Христос. Но для того, чтобы пить из этого камня, нужно было ударить. Вот оно что, чтобы потекли реки воды живой. Да поможет нам Господь сегодня именно быть теми людьми, которые, следуя за Господом, всегда благодарят Его, всегда славят Его, всегда помнят, что даже самого маленького, самого мельчайшего, то, что мы имеем в этой жизни, мы недостойны, мы не заслужили. И даже если Господь отнимет от нас абсолютно все, то Он будет тысячу раз прав, потому что мы недостойны этого. Не мы это сделали, это не нашими руками, мы Его творение. И все, что мы имеем вокруг нас, все, что мы видим, употребляем, действуем, это есть Божье, это не наше. Да поможет нам Господь в этом. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему, поблагодарим Его. О, Владыко Боже наш, я благодарю Тебя Я славлю Тебя, Господи. Боже милостивый, мое сердце преисполнило Тебе глубокой благодарности, Ты знаешь. Потому что все, что я имею, абсолютно все, включая и материальное, это все благодаря Тебе, Господи. Благодаря Тебе. Особенности то, что касается духовных вопросов, то, что касается приобретения спасения, вечной жизни. Боже милостивый, исключительно Твоя заслуга, и мое сердце благодарит Тебя, славить Тебя, превозносить Тебя, Господи, и другой судьбы я не желаю, и другой жизни я не хочу и не желаю, Господи, лишь бы только быть в числе славящих, благодарящих Тебя, лишь бы только быть в числе Твоих детей, лишь бы только всегда осознавать и видеть, что Ты пребываешь в моем сердце. О, Господи, слава Тебе за это, хвала Тебе за это. И помоги нам сегодня, памятуя о своей плотской греховной сущности, всецело и полностью довериться Тебе, положиться на Тебя. И только в этом случае мы, Господи, в действительности будем как на камне, как Ты сказал в Слове Твоем, что врата ада не одолеют церковь, потому что она на камне. А камень же являешься Ты, этим драгоценным камнем. О, Господи, помоги всегда размышлять об этом, помнить это. Боже наш, и когда Ты будешь вести через пустыню, как вел Израиль в свое время, сохрани нас от ропота и недовольства. Господи, пусть никогда ни одно слово недовольства не слетит с наших уст, а лишь пусть только лишь одни слова восхищения, благодарения, славословия произносят наши уста. Везде, где бы мы ни находились, в доме ли, в церкви ли, вне церкви. Господи, помоги нам в этом. Наполни наши уста гимном хвалы и славословия Тебе, Спасителю и Богу нашему, который принял на себя удар, который был поражен Богом, наказуем за наши грехи и беззаконие, чтобы даровать нам вечную жизнь, которой мы не заслужили. Господи, помоги нам и даруй нам также в нашем молитвенном доме видеть действие Твоей благодати. Я так благодарен Тебе за то, что Ты сделал нас причастниками этой радости, торжества, и мы наблюдали, видели, как и в этом году Ты присоединил к церкви шестерых душ. Господи, пятерых, из которых люди, которые были в мире, не знали Тебя. Но Ты, Господи, даровал и нам эту возможность возрадоваться вместе со всеми святыми, видя действие Духа Твоего Святого. Господи, даруй нам и дальше быть участниками подобных торжеств, подобных ликований, когда Дух Твой Святой вводит спасенных в Церковь для того, чтобы нам вместе прославлять Тебя и служить Тебе. Услышь нас, Спаситель и Бог наш. Мы просим, благослови всех нас, находящихся здесь на эту неделю. Мы просим у Тебя за больных нашей церкви, Господи, особенности за Люду Куману и ее мам. Просим у Тебя за семью Розман также, Господи, за сестру Буряковскую и другие наши больные. Мы просим у Тебя за нашу сестру Таню, которая будет уезжать эту неделю, ее не будет. Мы молим, чтобы Ты благословил ее там, где она будет находиться, а также дал ей в полном благополучии возвратиться назад в свою семью, а также и в церковь, чтобы нам дальше совместно продолжать служить Тебе. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.